Политолог Юрий Балагов о событиях в Казахстане.
Если рассматривать терминологию, которая используется в СМИ, то тут во многом свое влияние оказывают те события, которые в предыдущие годы происходили, например, в той же Украине. Ведь подобные масштабные кризисы, они происходят на ровном месте. Как правило, существуют определенные социально-экономические и политические предпосылки, которые способствуют тому, что ситуация выходит из-под контроля. Но в то же время мы как бы достаточно плотно и внимательно наблюдая за теми процессами, которые происходят за последние два десятилетия на постсоветском пространстве и не только, мы как бы можем сделать однозначный вывод о том, что чаще всего подобными проблемами пользуются некоторые внешние силы. Имеется в виду страны Запада, также некоторые государства, связанные с поддержкой исламистских сил и так далее. То есть, если мы возьмем, к примеру, ситуацию на той же Украине, то да, действительно существовало определенное недовольство политикой Януковича, но в то же время мы видим, что решающую роль и главными бенефициарами Майдана оказались радикально настроенные вооруженные банды, которые заблаговременно готовились к этому событию и фактически стали главной движущей силой Майдана. И, соответственно, мы опять-таки видим, что после смены власти на Украине, причем достаточно жесткой и радикальной, а социально-экономические проблемы только усугубились. Но это не мешает тем силам, которые воспользовались слабостью Януковича, слабостью украинской государственности, как бы использовать все властные рычаги для своего личного обогащения, ну и для реализации определенных геополитических задач, поставленных перед ними. То же самое, я думаю, ожидало бы и Казахстан, в случае, если бы весь этот переворот оказался успешным. То есть там действительно есть все основания считать, что существовали определенные организованные группы, которые, используя недовольство населения определенными шагами и решениями правительства, они попытались перехватить ситуацию и как бы захватить вооруженным путем власть. И если исходить из реакции, как, например, тех же грузинских СМИ, некоторых российских либеральных элементов, которые тоже внимательно отслеживают ситуацию в Казахстане, то там достаточно четко у них симпатии определены. И они не скрывают, что основной задачей такой наиболее активных участников протеста является приведение к власти в Казахстане именно антироссийского правительства.
Скажите, вот если бы удалось поменять власть в Казахстане, встречали вы кандидатов, то есть правительство, которое готово было взять власть в свои руки?
Ну, в отличие от украинской ситуации, здесь особо главные фигуранты их нигде не было заметно, с исключением одного из олигархов. Но я думаю, что эта проблема была бы достаточно быстро решена, если бы удалось свергнуть легитимную власть в Казахстане. Потому что, опять-таки, если отслеживать те сообщения, которые были на информационных ресурсах российских либеральных кругов, даже грузинских и других, то там достаточно четко передавались требования такой активной части протеста. И речь шла о том именно, что новое правительство Казахстана, которое было бы сформировано, оно должно было осудить, значит, действия России на Украине, и в частности присоединение Крыма, осудить как бы советское наследие, ну и некоторые другие шаги, которые как бы являются, ну, в кавычках, обязательными для любого прозападного режима на постсоветском пространстве. Поэтому я думаю, что в случае успеха переворота, Казахстан все-таки ожидало бы превращения в новый такой антироссийский плацдарм. Потому что никто бы на самотек все эти процессы не пустил, соответственно. И те силы, которые пытались реализовать свои интересы и в Беларуси, и на Украине, и в некоторых других странах постсоветского пространства, они, несомненно, смогли бы все-таки извлечь какие-то дивиденды из того, что происходило на Казахстане. Но на этот раз все-таки я думаю, что и руководство Казахстана, и других стран УДКБ, они смогли все-таки своевременно отреагировать, в отличие, например, от Януковича, и все-таки пресечь развитие ситуации по самому негативному сценарию.
Владимир Путин на сайте РИА Новости заявил о том, что в Казахстане использовались майданные технологии. В чем характерные признаки майданных технологий? Расскажите, пожалуйста.
Во-первых, четкая информационная координация всех сил основных, которые были задействованы в этих процессах, нанесение главных ударов по руководящим центрам, то есть по центрам, которые отвечают за безопасность и стабильность в государстве, включая силовые структуры. Ну и, соответственно, такую жесткую демонизацию руководства и правоохранительных органов, включая такие достаточно жесткие и жестокие, я бы так сказал, методы. Потому что если посмотреть убийства как бы силовиков и то, что происходило на Майдане против Беркута, ну есть там определенные параллели, и все это четко прослеживается.
Юрий, как вы оцениваете действия казахстанского руководства по проведению контртеррористической операции и решение глав государств, членов ОДКБ о направлении коллективных миротворческих сил в Казахстан?
Ну, как я уже говорил, мы видим как бы извлечение опыта из украинских событий и правильное осмысление всего того, что потом происходило, и, соответственно, реакция была достаточно правильная. То есть без поддержки Российской Федерации, потому что мы все понимаем, что в ОДКБ главную роль играет Россия, без поддержки со стороны России, я думаю, что казахстанскому руководству вряд ли бы удалось так быстро локализовать кризис и перевести ситуацию в более такое мирное урегулирование. Опять-таки, скорее всего, Казахстан в случае негативного сценария, скорее всего, ожидал бы раскол, поскольку значительная часть тех активистов, которые участвовали во всех этих вооруженных акциях, там, во-первых, отмечались и как бы религиозные радикалы, и националистические силы. Соответственно, мы можем предположить, что в случае их прихода к власти они бы, как и на Украине, усилили ножи на русскоязычное население Казахстана, в том числе по языковому вопросу, по многим другим показателям. Соответственно, это спровоцировало бы такие непредсказуемые последствия вплоть до раскола этой республики. И исходя как бы из всех этих прогнозируемых сценариев и вариантов, то, что сегодня произошло на Казахстане, те решения, которые были приняты, это наиболее оптимальный вариант, который позволяет исключить еще более многочисленные жертвы и затяжной многолетний конфликт.
Опять сошлюсь на президента России. Путин выразил уверенность, что Казахстан справится с вызовами. Как вы считаете, справился уже Казахстан? И какие прогнозы вы делаете в связи с событиями в Казахстане?
Я думаю, что первый и наиболее острый этап он все же пройден. Ну а дальше, опять-таки, многое зависит от того, насколько казахские власти, они извлекут опыт из того, что происходило в бывших постсоветских странах, той же Венесуэле и некоторых других. То есть там необходимо четко разграничить тех, кто готов любой ценой свергнуть власть, от тех, кто, в общем-то, добивается решения каких-то своих социально-экономических проблем. Соответственно, в отношении определенных групп должна вестись иная политика, а в отношении, собственно, недовольных слоев населения там должен вестись, естественно, диалог и целенаправленные попытки решить наиболее острые социально-экономические проблемы. Так что я думаю, что поддержка со стороны России в отношении Казахстана, она будет сохраняться и далее, в том числе в решении каких-то определенных проблемных вопросов. И совместными усилиями, я думаю, что удастся избежать повторения от подобного рода трагедии.
Вот вы сказали о том, что должны извлечь какие-то уроки из событий там в других странах мира с похожими сценариями. Вот каким образом события в Казахстане касаются нас, Южной Осетии? Какие уроки мы можем извлечь из их опыта? И вообще, какую связь можно проследить между казахстанскими событиями и нашей общественно-политической ситуацией?
В целом, конечно же, какие-то прямые параллели мы проводить не можем, поскольку в Южной Осетии общество достаточно однородное. У нас такого расслоения по национальному принципу, по религиозному, по другим моментам попросту не существует. Но те выводы, которые как бы происходят для нас, собственно говоря, из всего этого кризиса, они прежде всего касаются продолжающегося усиления влияния России и на постсоветском пространстве. И того достаточно четкого посыла, который вновь как бы прозвучал на фоне казахстанских событий, о том, что Россия больше не допустит усиления влияния Запада на постсоветском пространстве. То есть мы достаточно четко видим, что российские ведомства, российское руководство, они научились успешно противостоять цветным технологиям. И, по сути, западным странам, определенным западным структурам не удается так успешно как бы добиваться реализации своих интересов. И в той же Белоруссии, сейчас в Казахстане мы видим, что можно достаточно эффективно противостоять всем этим процессам, если реагировать своевременно и достаточно последовательно. А для нас, как бы, я думаю, что основные уроки заключаются именно во внешнеполитической плоскости. Потому что в сфере внутренней политики у нас все-таки ситуация, она достаточно сильно отличается.